Санаа, Бова. Рассвет в двух голосах. Пандемия запирает людей в домах, и в сером доме номер 17 на тихой улице двое одиночеств находят друг друга. Лена, художница, чьи комиксы «Единственный побег от тоски», и Никита, врач, чья жизнь тонет в усталости и боли прошлого, начинают говорить через балконную перегородку. Их разговоры, сначала случайно, становятся нитью, связывающие их сердца. «Простите, я вам не помешал?» — донесся с другой стороны стены глубокий, чуть насмешливый голос. «Нет, что вы!» — ответила Лена, поспешно поправляя волосы, словно ее могли видеть сквозь бетонную стену. Лена медленно приблизилась к двери в коридор, чувствуя, как сердце гулко бьется в груди, заставляя ее дышать поверхностно и учащенно. Она нерешительно потянулась к ручке двери и замерла, услышав тот же тихий шорох. Теперь уже совсем рядом, по ту сторону двери, всего в нескольких шагах от нее. Дрожащими пальцами она дотронулась до холодного металла и осторожно повернула ручку, чуть приоткрывая дверь в коридор, который тонул во мраке. «Кто ты?» — закричала она, преодолевая комок в горле. «Почему ты говоришь это? Чего тебе нужно?» В ответ снова раздался тихий и болезненно-издевательский смех, разрушающий ее последние остатки самообладания.
«Мне ничего не нужно, кроме правды. Ты ведь боишься ее, правда? Боишься, что, не заслуживая счастья, что снова останешься одна, брошенная, ненужная?»
«Никит, ты здесь?» — спросила она негромко, с тревогой ожидая ответа, хотя боялась услышать в его голосе ту же боль и отчаяние, которые теперь поселились и в ней самой. Ответа не последовало сразу, и в образовавшейся паузе Лена ощутила, как страх сдавил ее сердце холодными пальцами, не позволяя дышать свободно. На рисунке были изображены два балкона, разделенные тонкой стеной, но вместо них с Никитой на картинке были нарисованы две фигуры, искаженные ужасом, окруженная мрачными тенями, которые медленно проникали через стену, окутывая их, поглощая их жизни, их мечты, их самих.
«Лен, уходи, спасайся!» — прошептал он, с трудом поднимая голову. «Это существо, оно питается нами, нашими страхами, сомнениями, оно знает все о нас. Ты должна уйти, иначе оно поглотит тебя тоже».
Лена, не раздумывая ни секунды, бросилась к нему, опустившись на пол и обхватив его лицо ладонями, чувствуя, как холод его кожи проникает ей в сердце, заражая его той же болью, которая мучила Никиту. Но сейчас ей было все равно, и единственное, чего она хотела, это не позволить ему снова уйти в эту пропасть, не дать теням забрать его насовсем. Пролог. Москва, марта 2020 года. Замерла в тревожном оцепенении, и ее улицы, еще недавно полные шума шагов, клаксонов и обрывков разговоров, опустели, словно город решил затаить дыхание перед неизведанным. Пандемия, о которой сперва шептались, как о слухе из далеких стран, ворвалась в жизнь стремительно, точно мартовский ветер, что срывает первые цветы с веток. Новостные выпуски, звучащие из радиоприемников и телевизоров, диктовали новое правило. Школы закрылись, кафе опустили жалюзи, а лица прохожих скрылись за медицинскими масками, оставляя лишь глаза, настороженные, усталые, полные вопросов без ответов. Город, привыкший к движению, получил приказ остановиться, и люди, точно тени, разошлись по своим домам, запирая двери перед невидимой угрозой, что витала в воздухе. Дом номер 17 на тихой улице, серый и неприметный, словно слился с этой новой реальностью. Его потрепанный фасад, испещренный трещинами и небрежными росчерками граффити, стал еще менее заметным на фоне безлюдных тротуаров. Внутри, за облупившимися стенами, жизнь текла медленно, будто время загустело. Скрип старого лифта звучал реже, запахи стряпни, борща, жареной картошки, прогорклого масла оседали в коридорах, а звуки — звон посуды, приглушенный гул телевизоров, шаги по лестнице — обрели странную четкость в наступившей тишине. Жильцы, еще недавно обменивавшиеся короткими кивками у подъезда, теперь стали друг для друга призраками. Их миры сжались до размеров квартир, где дни сливались в монотонную череду одинаковых ритуалов. На четвертом этаже в тесной однокомнатной квартире, пропахшей старой бумагой и растворимым кофе, Лена сидела за шатким столом, заваленным альбомами, карандашами и пустыми кружками. Ей было 32, и ее жизнь, как ее рисунки, казалась застывшей. Ни новых историй, ни ярких красок, только наброски, что пылились в углу, не найдя своего финала. Она была художницей, создавала комиксы для небольшого издательства, но ее работы, когда-то полные огня, теперь казались ей тусклыми, словно принадлежали другой, более смелой версии себя. Пандемия заперла ее в четырех стенах, отрезав от редких встреч с коллегами, от шумных кафе, где она любила рисовать, от мира, который и без того давно отдалялся. Ее утро начиналось с ритуала заварить чай, включить радио, что бормотало о карантине и статистике, и попытаться нарисовать хоть что-то. Но карандаш замирал на чистой странице, а взгляд терялся в пожелтевших обоях, будто ища в них ответ. До того, как город окончательно закрылся, Лена каждое утро ездила в офис издательства в центре Москвы. Она вставала в 6, натягивала джинсы и теплый свитер, хватала рюкзак с альбомами и садилась в полупустой вагон метро, где гул поезда заглушал ее мысли. В офисе, пропахшем бумагой и чернилами, она сидела в углу, рисуя раскадровки, пока коллеги обсуждали дедлайны и спорили о шрифтах. Ее работа была незаметной, почти механической, но эти поездки давали ей иллюзию движения, связи с миром, который еще не остановился. Но с каждым днем новости становились мрачнее, маски на лицах привычнее, а офис пустел, пока однажды ее не вызвал начальник и, глядя в сторону, не сказал: «Работай из дома, Лена, пока все не уляжется». Она кивнула, собрала свои вещи и вышла в холодный мартовский вечер, не зная, что ее мир скоро сожмется до размеров квартиры, где стены, казалось, сужались с каждым днем. Однажды, еще до карантина, возвращаясь домой после очередной поездки в офис, Лена прошла мимо мужчины в подъезде дома номер 17. Она спешила, уставшая после долгого дня. Ее рюкзак оттягивал плечо, а в голове крутились мысли о незаконченной странице комикса. Он стоял у почтовых ящиков, перебирая листовки. Его темное пальто было влажным от мелкого дождя, а на лице маска, сдвинутая на подбородок. Она мельком заметила его, высокий, с усталыми плечами, но не подняла глаз, не замедлила шаг, погруженная в свои заботы. Он тоже не обратил на нее внимания. Его мысли были где-то далеко, возможно, в больничной палате или в очередном ночном дежурстве. Их пути пересеклись на миг,